Но произошло ровно наоборот. Люди ушли. Я, кстати, этому не удивляюсь. В церковь взрослый человек приходит, чтобы переоценить свою жизнь, услышать любящий, но пронизывающий душу голос Бога. А если церковь воспринимается просто как место, где приятно под расслабляющую музыку выпить чая, то люди уйдут оттуда, в клубы или кафе. Там и чай получше, и музыка более качественная. В большинстве московских храмов уже никто не одергивает даму без платка или в брюках. Но внешний вид человека отражает его душу. И если женщина приходит на встречу с Богом в мятой футболке, шортах и пляжных тапочках, значит, с воспитанием, духовным воспитанием и верой у нее что-то не в порядке. Тем более, если на встречу со свекровью или с начальником в таком виде не пойдет. Сейчас люди из кожи вон лезут, чтобы выучить английский, испанский. Неужели так трудно освоить церковно-славянский? Учат же на Западе латынь и греческий, хотя в быту они абсолютно бесполезны. А впрочем, говорить, что в церкви ничего не меняется, совершенно неверно. В середине 90-х меня ругали, это говорит иерарх, за текст, помещенный на обложке первой пластинки христианского рока в России. А сейчас православный рок-группа. Давно привычное явление. Появляется и православный рэп, так что меняется многое. К лучшему ли? Посмотрим. Я благодарен, что вот имею такую, ну как бы сказать, знаете, интересную эту газетную небольшой отрезок или отрывок из статьи. И вы знаете, вот она как-то соответствует вот нашей теме. Я бы хотел сказать следующее, что вот исходя из текста, прочитанного текста Священного Писания, и исходя из этой небольшой статьи, мы можем сделать некий вывод, что сегодня в целом, в христианстве в целом и в церкви в частности происходит, знаете, некоторое, ну как бы так сказать, не переосмысление, а происходит какая-то деградация. Я употребляю сознательно это слово, то есть происходит друг у друга духовная деградация. И мы с вами как-то говорили на эту тему, я последний раз с вами встречался, когда это было, наверное, полгода назад, скорее всего так, когда мы говорили на тему Евангелия Матфея, 7 глава, где есть вот именно притчи Иисуса Христа, и там одна из притч, что нам нужно входить, как нам нужно входить в Царство Божие. И там мы, помните, говорили, что есть тесные врата, есть широкие врата. Помните, да? Вот была такая тема. Я думаю, что вспоминаете вот нашу тему. И мы говорили, что значит, означает путь, ведущий в Царство Божие. Этот путь, он узок. И что означает путь, широких, ведущий в погибель, он весьма широк. То есть у него нет границ, он широк. Иди, пожалуйста. Ни знаков запрещающих, предупреждающих. То есть ты идешь широким путем, тебе ничто не мешает. Но куда идешь? Поэтому сегодня тема моя и обеспокоенность моя как служителя и пастора по местной церкви, наблюдая вот за жизнью церкви не только среди молодежи, но и в целом, я хотел бы отметить эту тему, как именно чему учит Библия о церковной дисциплине. И вообще, что из себя представляет церковная дисциплина? Да, имеет она несколько таких, знаете, аспектов. Это благочиние, то есть это внешний вид, это благочиние какого, знаете, внутреннего содержания или дисциплины, когда человек ходит пред Богом, и для него взаимоотношение с Богом имеет огромное значение. Он благочинен сам в своей сути по смыслу жизни. Но есть все-таки и другое, что именно в среду церковную входит процесс или проблема, или вопрос, или, может быть, правильно будет сказано, грех. И вот этот грех, он подразумевает именно то, что церковная церковь может через этот грех разложиться. И вот об этом моя сегодня тема или размышление. Что учит Библия вообще о церковной дисциплине? Библия учит о вопросе церковной дисциплины. И она советует нам говорить на основании Библии о дисциплине в обществе святых людей. Этот вопрос весьма, знаете, деликатный по своему изложению. но он весьма принципиальный и весьма прямо выражающий то, что происходит, что может происходить среди святых. И Павел обеспокоен состоянием церкви того времени. И третья глава, она говорит, такую имеет ссылку, что «знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут», и сам целый перечень, какими они будут. Мы говорим, но это люди, но, к сожалению, мы должны сказать, это люди-то, которые входят в церковь. Это люди, которые даже являются членами Церкви Христовой. Поэтому вопрос дисциплины – это весьма, знаете, важный вопрос, о котором мы должны говорить не только на членских собраниях, но и в том положении, в котором мы сегодня с вами предстаем. Потому что ответственность за сохранение дисциплины возложена на служителя церкви, на меня в частности. И я, как пастор церкви, рассматриваю этот вопрос именно с позиции Священного Писания. Будучи сам научен, будучи сам научен именно вот в практическом таком соприкосновении с членами церкви поместной. Апостол Павел пишет в послании к евреям удивительные слова в 12 главе. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось». То есть цель Бога, церковной дисциплины, заключается не в том, чтобы уничтожить, то есть человека, который живет во грехе, чтобы его уничтожить, все, мы его забыли, мы его наказали, о чем мы будем говорить, и все. Нет, но чтобы исправить верующего человека, который показывается в состоянии греха, и сделать его, вернее, подвести его именно к покаянию. Если евангелизация призвана для того, чтобы церковь служила внешнему миру, то есть тем, кто находится в грехах, побуждая их к покаянию, то церковная дисциплина – это служение для тех, кто уже находится в церкви и связан грехом. Связан именно грехом. И осуществляется эта дисциплина, или должна осуществляться, именно в порядке, определенном в Священном Писании. Церковная дисциплина предназначена для того, чтобы люди осознали свои грехи и оставили их. Это главная цель церковной дисциплины. И вот один из примеров, евангельских примеров в Новом Завете, читая послание апостола Павла к Коринфской церкви, мы встречаем ужасный грех, который произошел в этой церкви. И Павел пишет в 5 главе: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Почему я читаю этот текст Писания? Чтобы вы поняли, что речь идет о том, Павел обеспокоен состоянием духовным Коринфской церкви. И там, если читать внимательно предыдущие главы, он говорит, вы говорите о себе, что я Павлов, я Аполлосов, я Кифов, я Христов. То есть вы, чтобы вам понять, вернее, как вы можете говорить о себе, что вы такие святые, когда в вашей среде произошел такой страшный грех? Павел выражает свою духовную обеспокоенность как апостол. И он говорит здесь, что как эта Коринфская церковь, и он описывает здесь состояние, как отнеслась Коринфская церковь к этому постыдному случаю. И он говорит, мало того, что вы должны осознать и покаяться, а вы гордитесь тем, что у вас такие хорошие руководители. И на самом деле, братья и сестры, если вникнуть вот в этот пример библейский, то мы можем понять, что именно Коринфская церковь была ослеплена гордостью. Они просто не заметили, что в их церкви произошло такое мерзкое событие, и Павел бьет тревогу. То есть мы так скажем, ну, были хорошие проповедники там, были хорошие учителя, был, наверное, прекрасный хор, а может быть, музыкальная группа. Я просто чуть-чуть утрирую, да, но чтобы как бы к нашей действительности. Видно было, ну так вот внешне все прекрасно. Все прекрасно. Но то, что происходило на самом деле, оно привело апостола Павла именно к такому, знаете, ну, чрезвычайному состоянию, чтобы забить в колокола. Они считали себя настолько совершенными христианами, как он говорит, что просто обратили мало внимания, вернее, как мыслил бы пастор Павел, и сказал, вы считаете себя настолько совершенными христианами, что просто не обращаете внимания, и вам все равно, что у вас происходит. Я думаю, что это сегодня, к сожалению, есть и в нашей с вами церкви. Да, в нашей современной баптистской среде. И Павел бьет тревогу. Что теряет церковь, если она не реагирует на человека, который впал в грех? Что теряет церковь? И прежде всего нужно сказать, что она теряет состояние чистоты. Вот если внимательно изучать послание к семи малоазиатским церквам, там в каждой церкви Дух Святой имеет свои определенные духовные претензии. Имеет. И кажется, Ефесская церковь, которая была так близка к Богу в своем служении, своей посвященности, и то есть такой отголосок, как сказано, «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся». И каждой из этих церквей дано обетование «побеждай». Побеждай то, что с чем ты столкнулся. Побеждай, именно исправляй, именно производи определенные действия церковной дисциплины, чтобы этого не было. Там есть такой ужасный момент, когда дух Иезавели, то есть дух блуда, тоже проник в одну из церквей, и там написано, Бог дал ей время покаяться, но она не покаялась. То есть он говорил как бы о Иезавели из книги, 4 книги Царств, подразумевая именно дух этой женщины, который проник в ту церковь того периода времени. Это очень серьезно. И он пишет, что именно вот если такое состояние такое в церкви есть, то церковь теряет свою чистоту. И он пишет послание к Коринфянам здесь же, в 5 главе 7 стихом. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». То есть процесс, мы так скажем, ну вот простой пример, может быть, из жизни, когда в тесто там кладут это квасное, и оно должно просто вот из этого маленького превратиться в большое, наполнить тот сосуд, где оно лежит. И это вот оно переполняет этот сосуд, и оно даже выходит за пределы этого сосуда. То есть так печется хлеб, так делается именно, как бы сказать, тесто для какой-то выпечки. Но суть имеет духовный смысл. Что на самом деле, если в церкви есть грех, и ему не отдано должного значения, и не отреагировано, вот этот грех начнет просто разлагать церковь. Конечно, проблемы можно стараться не замечать, но они от этого не исчезают. Они от этого не исчезают. Если мы их стараемся не замечать, но они только накапливаются и еще больше усложняются. И некоторые проблемы могут даже показаться исчезнувшими сами по себе. Но это неправда. Этого так не бывает. Но если мы не были решительными, они все равно дадут о себе знать позже, нанеся вред как членам церкви, так и всему телу Христову в целом. Поэтому вопрос церковной дисциплины – это весьма, знаете, серьезный вопрос. И меня, как пастора церкви, беспокоит, что вот, ну, среди нашей молодежи, да, есть такое состояние, ну, как будто, знаете, вот, ну, а что сделал тот человек, который согрешил? Ну, что он такое сделал? Я вот с некоторыми из вас общался, сегодня, к сожалению, их не вижу, да. Ну, знаете, вот, побеседовав, я сделал некий вывод – значит, жалко человека, с одной стороны, а с другой стороны, нет никакого осознания того, что этот человек может погибнуть, если с ним продолжать такое же общение, делать вид, как будто бы ничего не случилось. Любой грех ведет к смерти духовной. Апостол Иоанн писал в своем послании такие слова. В 5 главе он пишет так. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. То есть, если вникнуть в этот текст Священного Писания, то есть градация грехов, с одной стороны. А с другой стороны, что можно сделать вывод, что любой грех может привести к смерти. Как-то мы с вами говорили, наверное, что в исторической церкви было три смертных греха. Это самоубийство, это блуд, это воровство. А вот сегодня они расширили эту область, и у них стало 20 смертных грехов. Это о чем говорит? О том, что именно грехи начинают проникать в церковь, и они распространяются так, что влияют уже. И руководству церкви нужно принимать определенное решение, сказать: так, вот теперь вот эта градация, этого не было никогда, как к этому греху относиться? И они приписывают его к смертному греху. То есть человек через этот грех может просто духовно умереть. И что характерно сказать? Что есть, на самом деле, градация, но любой грех, он есть грех, маленький или он большой, он все равно остается грехом. Адам с Евой согрешили именно в одном, а процесс этого духовной смерти отразился во многом. Во многом. Поэтому любой грех, он может привести к духовной смерти. И грехи, они требуют, на самом деле, духовного наказания. Духовного взыскания, требующего наказания. Есть такие даже предложения, я как-то слышал, что нужно тоже составить список, за какие грехи нужно наказывать. Да, есть грехи, за которые мы должны наказывать именно церковью. А есть грехи, которые мы должны наказывать сами себя. Допустим, скажем, зависть. Ну, как узнать, что вот я завистливый, или там вот Никита, или Петр? Ну, просто я говорю, да? То есть, как узнать? Ты же не узнаешь, это же вот там, во внутреннем человеке кроется. А есть грехи явные, как Павел пишет, явные, открытые. И вот он пишет здесь, что именно грех, любой грех, он требует наказания внутреннего, а если он приобретает оборот именно такой видимый, и на нем уже концентрирует внимание вся церковь, то тогда это должно быть открыто для всей поместной церкви. И вот он пишет об этом человеке, который в Коринфской церкви впал в грех, блуда, он пишет: «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе». Вот Павел говорит, что наказание требует такого характера. То есть, прежде всего, мы потом скажем, то есть, как сам процесс идет, он идет следующего характера. Давайте лучше скажем, он идет следующего характера. Идет увещевание вот таких людей. Идет индивидуальная беседа. И если в этой беседе ничего не меняется, и человек потом остается в этом грехе, то тогда именно собирается, мы так скажем, уже более расширенный круг. И заканчивается церковь. Как человеку осознать свой грех? Если мы с ним на равных остаемся, если он общается среди нас и принимает, как здесь сказано, если он имеет такое общение, да, сообщаемся мы с ним, то как он осознает все то, что с ним произошло? Поэтому есть определенные правила в церкви. И вот я просто хотел вернуться назад к мысли и сказать. Павел пишет удивительные слова. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые Царство Божие не наследуют». И он там пишет дальше: «И такими были некоторые из вас, но омылись и очистились кровью Иисуса Христа». То есть, видите, вот состояние, в котором мы были, и, к сожалению, мы встречаем в церкви, что есть возврат вот к этим же грехам. Поэтому подобное, оно всегда именно обличалось, вернее, оно всегда увещевалось, обличалось и наказывалось. И цель чисто евангельского такого направленности, чтобы человека исправить. В истории церкви. И на основании Священного Писания можно понять в книге «Деяния апостолов», что на самом деле те, которые были именно отлучены от церкви и находились на замечание даже по причине того, что не согласны были с учением евангельским, там Павел пишет в послании к римлянам: таковых имейте на замечание. История церкви говорит, они сидели вот там вот, вот они сидели у входа в храм или у входа в собрание. И его обязанность этого отлученного или на замечании, когда ему протягивали руку или говорили: «Брат, приветствую», он должен был сказать: «Я не чист, со мной не приветствуйтесь, я не чист, я отлучен или я на замечании». И тем самым он показывал, что он смиряется, с другой стороны, он заставлял людей относиться к нему не как к грешнику, который погибает, а человеку, который во грехе, который может погибнуть, если он не изменит свой образ жизни. Поэтому это нормальный процесс. Нормально. Иначе мы никогда... Иначе церковь может превратиться в клуб, о котором говорит один из иерархов православной церкви. Эта проблема сегодня не только, знаете, я думал, только у нас, но, оказывается, исторические церкви уже такие вещи испытывают. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы живем с вами в последнее время. Это последнее время раскрывает нам суть происходящих событий. Мы не скажем, что это сплошь и рядом. Мы не скажем, что в этом процессе все 100% членов церкви. Нет, но дух... Дух блуда, дух непослушания, именно вот этот, знаете, дух развращенности, он проникает в церковь. И мы знаем, что первый мир был наказан потопом. За что? За то, что развратились. Что произойдет именно с нашим миром? Почему он должен будет сгореть в огне? Потому что развращение. Если бы я сегодня вам привел некоторую статистику западных церквей, да, и происходящих событий, иногда просто не поддается никакому здравому осмыслению. Я, может быть, говорил или нет, на одной из встреч с епархиями Русской Православной Церкви нашего братства, один из них сказал: «Неужели вы, баптисты, откажетесь от своих евангельских принципов, которыми вы всегда шли вперед, с которыми вы шли в тюрьмы и несли благую весть Евангелия? Неужели вы будете так, как ваши собратья там на Западе?» И вы знаете, это не упрек, это вопрос. А вот прошло буквально 3 года после этой встречи, и вот видите, у них происходит нечто подобное. Что делать? Не обращать внимания? Что делать? Проходить мимо будет неправильно. Если мы проходим мимо человека, зная, что он во грехе, будучи членом церкви, мы становимся соучастниками его преступления. А иногда я слышу, говорю: слушай, я не могу быть предателем, ну как это я скажу за него? Да дело не в предательстве, дело не в том, что ты там, так сказать, донес на него. Нет. Мы говорим о том, что мы одно тело во Христе. И вот это духовное тело настолько соединено членами друг друга, то есть нас с вами, что мы не имеем права с вами просто игнорировать. Потому что эта закваска, она может и меня заквасить. И никто из нас не застрахован от того, чтобы не упасть. Павел пишет: бойся, чтобы не упасть. Чтобы проповедовать другим, он говорит, чтобы самому не остаться недостойным. То есть настолько сила вражья может влиять на наше сердце, что нет сегодня гарантии. Бог гордым написано противится, а смиренным дает благодать. И, братья и сестры, я знаю, здесь вы большинство членов церкви, мы иногда, и вы знаете некоторые события в нашей церкви, когда нам пришлось и служителей отлучать от церкви. За что? За добродетель? За грех? За грех. Поэтому публичное объявление, оно всегда было, есть и должно быть. Оно должно быть, и церковь должна знать о том, что произошло в жизни члена церкви, когда он впал в грех. И отказ согрешившего брата или сестры признать свой грех и покаяться в нем требует предоставления этого дела перед церковью. Требует этого. А в другом месте, в одном из посланий Павел пишет: обличая, чтобы другим неповадно было. То есть для чего это делается? Чтобы страх имели, Павел пишет. Мы не иначе получается, что тогда церковь превратится просто в клуб по интересам. И из-за этого сегодня в Западной Европе некоторые церкви закрыты. Закрыты там даже ночные клубы. Это вообще ужас какой-то. Продаются дома молитвы, потому что они пустуют. И мне было, приходилось быть в одном собрании в Англии и видеть эти процессы. Это ужас один. И дело не в здании, дело не в красивой музыке, и не во внешности нашего даже здания с вами. Там даже еще лучше здание, а нет жизни. Нет жизни духовной. Поэтому существует публичное объявление о согрешивших, и должно быть публичное порицание. То есть, объявляя, идет порицание. И Павел пишет, я повторяю эту мысль, которую сказал только: согрешающих обличает пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Вот цель. Поэтому, братья и сестры, я думаю, что вопрос церковной дисциплины – это весьма серьезный вопрос. Серьезный вопрос. От этого будет складываться дальнейшее духовное состояние. И вот практика показывает, что в таких случаях, когда именно церковное взыскание начинает действовать и объявлено в церковь, люди, которые во грехе, они просто уходят из церкви. Они уходят в большинстве своем, остаются единицы. И уходят, знаете, огорченными, обиженными, пастор плохой, церковь плохая. Поэтому отлучение от церкви – это не крайняя мера наказания. Это суровая мера наказания. И отлученный от церкви – это не говорит о том, что он все отлучен, и он никогда может не вернуться в церковь. Нет. Отлученный от церкви человек отлучен с целью, чтобы он на самом деле оставил грех. Был свободен от греха. И для этого есть и определенные, как бы сказать, определенные ступеньки духовного становления. Проходят иногда годы. Бывает у кого-то быстро, а иногда проходят годы. Но практика показала, что годы только дают осмысление. Да, мы можем согрешать, мы можем ошибаться, мы можем падать. Мы можем это делать, к сожалению. Но если мы остаемся во грехе, это очень серьезно. Это очень серьезно. Поэтому отлучение от церкви – это строжайшая мера церковного взыскания и цель, чтобы душа не погибла. Есть такая практика в нашей церкви, не только в нашей церкви, а в братстве, что человек берется на замечание. То есть и после увещевания определенного и наставления ему говорят: ты на замечании, потому что вот в этом ты поступаешь неправильно. Пересмотри свое отношение. Если не меняется ситуация, то такого человека отлучают от церкви. То есть он не понимает, что он делает, или он не хочет понять, что он делает с поместной церкви. А он ходит на общение, на наше с вами общение, вместе с нами чай пьет и даже лобзается целованием святым. Но это же неправильно. Это неправильно. То есть, понимаете, когда мы общаемся близко, и, как бы сказать, знаете, нам некоторые говорят: мне как-то неудобно, мне как-то стыдно, как-то жалко. А у этого человека нет этой жалости к тебе. У него нет вообще, как Павел пишет, на месте сожженную совесть. То есть для него это не вопрос. Для него вопрос или желание тобой воспользоваться, чтобы как бы через тебя вот ты оказал бы ему такое внимание, и все подумали, что ничего страшного не произошло. Это очень серьезно, я уже говорю своими словами. Потому что дисциплина подразумевает удаление от общения таких людей, от общения со святыми. И в Коринфской церкви Павел писал, что именно с таковыми даже не сообщаться. И вот в этом случае в Коринфской церкви была еще одна удивительная деталь. Когда церковь не отреагировала сразу на этот грех, Павел отреагировал как апостол следующим. Он пишет в 5 главе, 5 стихом: «Предать сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». То есть, когда не было реакции церкви, руководитель, мы так скажем, такого уровня, как апостол, он принял дерзновенное решение предать этого человека сатане во изнеможение плоти. Для чего? Чтобы дух был спасен. То есть мы жалеем человека, но не видим, что за этой жалостью стоит душа и дух, которые погибают. Есть практические случаи, когда людей предают в сатане во изнеможение плоти. И я знаю такие случаи. В нашей церкви этого не было. Были моменты, когда мы предлагали такую молитву. Были. Это я сам предлагал этой душе. Но это очень, знаете, стало страшно этому человеку. Стало жалко этого человека. Стало жалко. Но что мы жалеем? Плоть или дух, или душу. Что для нас сегодня важнее, когда церковь принимает такое решение относительно согрешившего? Потому что Христос однажды сказал: не бойтесь того, кто... Я просто сейчас вспомнил это место Писания, не могу сейчас на память прочитать его. Не бойтесь того, кто может ваше тело погубить, а бойтесь того, кто и тело, и душу вашу может вернуть в гиену огненную. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что в вечности человек будет иметь новое тело. Новое тело будет для тех, кто будет с Господом, и новое тело будет у тех, кто будет вне Бога, в этом вечном озере мучений. Они будут в этих телах. Мы получим новое тело прославленное, а те получат новое тело, чтобы в нем страдать. Так вот, Христос сказал: не бойтесь тех, кто может убить ваше тело. То есть это, там речь идет, кажется, о преследованиях, о гонениях. Но бойтесь того, кто может вернуть и дух, и тело ваше. и душу вашу. То есть это совсем уже, знаете, серьезное, что может произойти в жизни человека. Поэтому в жизни первоапостольской церкви, как и сегодня, есть случаи, когда член церкви не оставляет грех, его могут предать сатане в изнеможение плоти. Церковная дисциплина подразумевает носить бремена друг друга. Мы об этих людях должны молиться. Мы этим людям должны говорить. Должны говорить, но не лелеять их, не, как бы, знаете, не сожалеть, вот не жалеть его как человека, но можем внутренне сожалеть о том, что с ним это происходит. И для этого есть именно форма увещевания и носения бремени. Это и молитва. Это лишний раз и позвонить этому брату или сестре, который отлучен. Поговорить с ним, а как он живет. И вот после этих случаев, произошедших в нашей церкви, вот в течение этих последнего года, я имею общение с этими людьми. Я звоню им, я разговариваю с ними. И моя цель, чтобы на самом деле они понимали, что с ними происходит. Когда придет процесс вот этого, знаете, полного покаяния, время покажет. Время покажет. Но вообще, сегодня, я думаю, нам нужно еще быть более строже, наверное. Не время говорить, а именно смотреть, что происходит с человеком. Покаяние подразумевает полное изменение. И Христос не зря сказал, что должны быть плоды покаяния. Так вот, именно человек этот, который, мы так скажем, пришел, публично даже покаялся, помолился Господу, он должен показать, что он изменился. Не просто совершил публичную молитву здесь, под кафедрой или где-то еще. Нет, он должен измениться. И измениться, показать, что он изменен. И жизнь показывает, духовная жизнь, что человек, будучи членом церкви, когда он пришел из мира, со своими пороками и грехами получил от Бога освобождение, будучи членом церкви и впавшим в грех, тяжело подниматься. Гораздо тяжелее. Гораздо тяжелее. Потому что человек вкусил, как благ Господь. Человек пренебрег Духом Святым и огорчил Духа Святого. Здесь целый процесс духовный. Иногда даже в таких случаях люди могут оказаться одержимыми. То есть одержимыми духом блуда, духом воровства, духом пьянства. И были случаи, когда мы совершали молитвы с этими людьми в подобном таком положении и наблюдали, и время показывало, что некоторые на самом деле освобождались от этого заблуждения, от этого греха, от этого бремени, а кто-то не мог. И обольстительные духи, они очень хитро подходят человеку. Они убаюкивают совесть христианина. Они говорят так даже. Ну, кровь Христа, она сильна. Ну, благодать, она же все покроет. То есть пренебрежение благодатью Божией. Поэтому проходит время. Какое? Время и покажет. Нужно ли этого человека восстанавливать? Или нужно дать определенный срок? И у церкви есть такое право. Есть такое право назначать эти сроки, есть такое право устанавливать этот порядок вот в том отношении, когда человек оказался во грехе. И мы говорим таким людям, вы должны посещать церковь, вы должны быть в церкви, но вы не должны иметь того общения, которое вы имели до своего падения. Вы должны быть. Побыли и ушли. Вы должны быть, мы должны вас знать. И в нашей большой церкви не всегда мы знаем этих людей. Есть те, которые нам знакомы, может быть, давно, а есть те, которые уже где-то кем-то из нас забыты. Если посмотреть сегодня молодежную среду, вот вашу среду, да, вот просто так вот вспомните в своем сердце, так вот перекиньте эти листочки памяти, кого среди вас сегодня нет? Кто с вами когда-то принимал крещение? Где они? Что с ними происходит? Это сегодня наша самая прямая обязанность каждого. Поэтому Павел не боится и говорит: «И так заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением, назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Я благодарен Богу, что некоторые из вас послушны, как члены тела Христова, и обеспокоен тем, что некоторые так и остаются в своем непослушании, даже в своей внешности, особенно сестры. Это храм Божий. И вот этот иерарх бьет эту тревогу, не зря он бьет. Но у них-то приходы, у них пришел и ушел, а у нас другой принцип жизни церковь, у нас общины. И мы как сильное тело, должны друг другу помогать, подсказывать. И, как сказано в послании к Галатам, обличать с мудрой кротостью, чтобы самому не оказаться в искушении. Мы должны это делать. Потому что придет время, когда мы придем в вечность, и вот тогда мы будем искать тех, кто дорог нашему сердцу. Мы будем искать, нам будет не безразлично, моя сестра или брат, и по плоти, и по духу, где они? Будут ли они со мной в небесах? И мы несем прямую ответственность. И я вам советую, не делайте соучастниками чужих преступлений. Если что знаете, вы должны по Слову Божию, по 18 главе Матфея, подойти увещевать, как и мы это делаем. Если не помогает, тогда уже говорить с пастором церкви. Если не помогает, тогда уже говорить и народу Божию, всей церкви. Вот об этом моя тема, кратко, может быть, какой-то такой последовательности этих мыслей. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. И Павел пишет: «Извергните развращенного из среды вас». Он подчеркивает это с особой такой, знаете, вот с таким призывом. И читаем: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые стили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Это призвание сегодня и пастора церкви, это призвание, наверное, любого из нас – исполнять служение свое.